Ну что, давайте будем начинать наше драгоценное время. У нас есть часик. Пообщаться. С чего мы начнем? Трудолюбие и прилежность при ничего не делании. Научиться жить как Иисус. Я так наговорился, что ничего не хочу говорить. Может, вы хотите что-то сказать? Давайте.
Я сколько раз замечала, когда слушала проповеди пастора, что такое желание появляется молиться. И вот сегодня тоже я благодарна за это слово, потому что появляется аппетит к молитве. Думаешь, вообще... Хочется бежать, уже молиться, уже прямо вот после проповеди. Интересно, что Бог так нас зажигает. Такой аппетит духовный проявляет. Еще я вот хотела рассказать про случай, который я вспомнила недавно. Про молитву. Бог мне напомнил, что о том, как где-то 4 года назад, когда я была в общине, когда жила, еще только пришла к Богу, там еще мало времени прошло, как я пришла в церковь, и Бог как-то начал мне сразу, ну, как бы молитвы давать. И я даже сама толком не понимала очень часто, как бы, о чем я молюсь. Просто Бог давал молитвы про церковь. Я помню, один раз я ночью ушла молиться в ванную. Мы жили тогда тоже в общине. И там молитва такая была о том, что что-то какие-то стены высокие около церкви, там молитва не должна прекращаться, молитва должна идти непрерывно. Я, конечно, в подробностях не помню эту молитву, но о том, что мы должны нести молитвы постоянно, как бы они вообще не должны прекращаться. И вот на днях Бог напомнил мне этот случай. Я такая думаю, ничего себе, тогда же Бог как-то вот немножко говорил мне об этом, молитвы за это давал. И для меня это как бы вообще тоже чудо, что вообще так происходило. Еще когда я уезжала в деревню раньше, у меня всегда же, когда ты только пришел к Богу, такая жажда по молитве бывает. Хочется постоянно Его как бы узнавать, там хочется молиться. И я уходила в баню там у родителей, когда все уже спали, и я там вообще молилась. Я помню, я по 2 часа молилась громко на языках, там что-то про церковь. Сама не понимала вообще, о чем я молюсь. Я еще толком не знала, что такое церковь, что такое вообще молитва, духовная война, что такое дары. И Бог вот так через меня как-то протекал, и все. И потом я уходила спать, как ни в чем не бывало. И все, как бы потом уже жила своей жизнью. И вот сейчас, когда я эту проповедь слушала, я вспомнила, что когда мы не владеем чем-то, вот там Богу легче всего протекать. Тогда мне как-то вообще все равно было до церкви. Это Богу все это надо было. Вот, и не знаю, если сейчас могу передать мысль. Вот этот вопрос звучал у меня в голове в последнее время о том, что как же так научиться жить, с одной стороны не владея, а с другой стороны у тебя сердце не должно быть равнодушно к нуждам Бога, к Его нуждам. Это вообще какое-то такое искусство, это какая-то такая тайна. И для меня эта проповедь вообще таким ответом прозвучала, потому что в последнее время у меня вот в голове вот этот вопрос стоял, как научиться. Как научиться вот так жить? Очень часто замечаю, что не получается. не получается, как будто так же. Вот. И еще я вот заметила, что приходишь на молитву, вообще вот желания нету там включиться в молитву, что-то делать. И именно в такие моменты Бог хоп и дает молитву, и через тебя протекает. А дома, например, хочешь, чтобы Бог действовал к детям, Бог действовал к мужу, Бог дома что-то через тебя делал. А там у меня свои желания включаются. Как бы то, что я владею, я хочу владеть этим домом, я думаю, что это мои дети, что-то я могу с ними сделать. И в этот момент Богу тяжело как бы действовать через меня. Вот, и вот, не знаю, вот как-то научиться надо вот этому искусству.
Самый лучший и самый важный труд, с которого Бог вообще начнет через нас трудиться, это молитва. Но Бог хочет молиться через нас. И искусство ничего не делания, это действительно очень важное искусство жизни. Потому что мы привыкли жизни все сами делать, и Богу помочь хотим сами. А Богу ничем не надо помогать, только предоставить Ему тело и душу. Предоставить Ему тело. Тот, кто помогает Богу, тот и славу себе возьмет. А кто только предоставляет Ему тело и душу, тот насладится, как Бог через него что-то делает. И это, конечно, намного славнее, чем человек что-то делает. Это во всяком деле нужно научиться ничего не делать. Вот я сейчас строю дом молитвы. Я должен научиться ничего не делать. В поте лица. Когда ученики накормили 5000 людей, сегодня Алина накормила не 5000 людей, и то устала, наверное. А то накормил 5000 людей, и Иисус сказал еще переплыть море, бушующее. И они переплыли, хотя хотели спать, уставшие. Так же самое здесь. Бог может через тебя делать много. Сестра звонит ко мне, а я как раз спал, проснулся, взял трубку. Ну и слово пошло к ней о молитве, она говорит: «Ой, ты уставший, устал». Я говорю: «Нет, я просто спал, проснулся». Мы не должны уставать, трудиться для Бога. Потому что это ничего не делание. Самый лучший труд при ничего не делании происходит. Мы устаем от того, когда мы делаем, когда мы напрягаемся, когда мы нервничаем. Знаете, вот этот фундамент я могу строить, смотреть, строить, я могу наблюдать. Если дает мне Бог сегодня делать, я буду пахать, как негр там. Ну, извините за такое слово, это некрасивое слово в мире. Но я могу спокойно наблюдать, когда он ничего не делается. Это не моя работа. Это не мне надо нервничать. И так же самое в семье и в доме, что бы ты ни делал, научись предоставлять Богу руки, ноги. И когда ты видишь, что Бог хочет делать, тогда включайся и в поте лица паши, но ты уставать не будешь. Физическая усталость – это не душевная усталость. Когда ты тянешь, то ты душевно устаешь. Нервничаешь, беспокоишься. А когда Господь тянет, то ты можешь только физически устать. Ну и что? Это достаточно выспаться, и ты уже снова как огурчик. Потому что ты не душевно устал, а ты физически устал. Поэтому ничего не делай, не эту душой ничего не делать. Ты даже будешь креативным человеком. Бог будет через тебя проявлять творчество. Бог будет через тебя что-то делать, и ты будешь физически много пахать при ничего не делании. Вот тут надо понимать, когда Он через тебя делает, когда ты пашешь, когда ты потеешь, а ты только наблюдаешь, как Он через тебя делает. Та же самая молитва. В молитве можно 6 часов ничего не делать и молиться в поте лица. Можно рыдать и плакать, но ты ничего не делаешь. Это Бог через тебя делает. Молитвенную стражу 2 часа, 4 часа ты можешь протянуть, но ты ничего не делал. А когда тебе надо ее протянуть, то ты нервничаешь, как эти 2 часа протянуть. И еще ждешь, когда они скорее закончатся, потому что это ты делаешь. И в проповеди надо научиться ничего не делать. Дать Богу проповедовать, дать Богу готовиться к проповеди, дать Богу форматировать проповедь, дать Богу все делать. Но самому не нервничать ни по поводу чего, потому что это не твое дело. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Это удивительная христианская жизнь, но к ней трудно добраться. Там полное спокойствие. Не знаю, понимаете вы или не понимаете.
Многие путают между банальным бездельем и ничего не деланием. Безделье – это деградация, ну и нищета, наверное. А ничего не делание – это философия. Приводит к тому, что ничего не делание заключается в том, что ты, как Господь говорит, остановись, и познай, что я Господь. Ничего не делание – это когда ты вроде в этом мире в суете бежишь, 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 как белка в колесе, что-то там пашешь, пашешь, пашешь там 20 лет и ничего не имеешь, вот в бизнесе, например, про меня я хочу сказать. А потом, когда Господь остановил, я вот даже сейчас говорю, я сейчас ничего не делаю, ничего не делаю. Я ожидаю. Я сейчас ничего не делаю. В последнее время много раз многим людям говорила, я сейчас ничего не делаю. При этом у меня каждый день какие-то дела, которые я кучу делаю, дел каких-то. Но в душе я ничего не делаю. То есть вот это действительно искусство научиться во всех сферах так жить. Остановиться во всех сферах. И ожидать. Ничего не делать, пока вот внутри Бог что-то не будет что-то делать. Это реально такая как бы образ жизни и практика для того, чтобы научиться остановиться и ожидать Господа, чтобы научиться жить в Его движении.
Вот такой жизни вспоминается. Как-то пришло мне стихотворение, написала я. «Дай свободу духу моему». Ну, так и как бы сразу же мы о духовном думаем. Ну, это значит, вот дух, вот свободу. Это что-то такое высокое. Вот. А пришли, в общем, такие обстоятельства. У дочки была свадьба, значит, намечена. И с мужем идти, у меня все такое. Мужу надо сказать, чтобы, ну, там не выпил. Там, значит, муж у дочки неверующий был, и как бы и недели две я мучилась. Ой, нет, вот сейчас скажу, как бы мне ему сказать, опять же, уже проходит неделя, остается там сколько-то, все уже. Ну вот все, вот поехали дорогой, сейчас я ему скажу. И все-таки, слава Богу, вот Бог, видимо, так вел, И это было к тому, что мне нужно дать свободу действительно духу. То есть у меня рот не открылся, слава Богу. И ничего вообще я не сказала. И ни к чему он там не притронулся, к спиртному. И потом говорит, надо же, свадьбы какие бывают хорошие. И без всякого даже спиртного вообще. Первый раз, говорит, в жизни на такой свадьбе был. И вот то, что вот реально действительно свободу, ну это вот, то есть действительно дать свободу, вот, уйти в сторону. И сколько вот в жизни действительно такого вот, сколько было, что когда мы сами хотим что-то делать, и у нас это плохо получается. Вот с детьми даже было, это еще в 90-е годы, значит, заболели дети. Ну, сын и дочь, 3 года у них разница. И заболели, конечно, странно. Я тоже и сейчас, вот через столько много лет, вижу, что это Бог просто вот так сделал, чтобы я доверяла ему в этом вопросе. То есть заболели где-то в промежутке 6 часов. Один сильно, причем так. Вот. И значит, и, короче, а мне к зубному, я у зубного сидела, и мне такое навалилось, что вот дети, все как обычно же мы были, вот когда неверующие, там уже одного ребенка, другого уже хоронишь, все уже на похоронах там все, то есть уже такие вот все, что... А все-таки Господь в сердце, что это дети-то вообще не мои. То есть это дети-то вообще его. И то есть Бог дал, Бог взял. То есть что нужно мне очень сильно тут в этом успокоиться. Что, ну, вообще, то есть это все в его воле. И то есть просто вот действительно я ничего в этом не сделаю. И Господь вот. То есть вот это вот беспокойство, оно уже как бы ушло тогда вот раз и навсегда. И Бог уже, то есть в Божьих руках, в Божьих руках. Ну, вот. Но, к сожалению, бывает так, что Бог, вот даже со многими верующими говорим, из других церквей, что Бог, к сожалению, последний бывает, к кому мы обращаемся за помощью. То есть мы часто набиваем себе шишки, мы много пытаемся, то есть мы исчерпываем, вот как та вдова, исчерпываем все средства. И уже потом, как бы вот, то есть вот, Господи, спаси нас от этого, чтобы ты был последний, к кому мы прибегаем за помощью.
Иисус сказал, иго мое благо и бремя легко. Поистине. Христианская жизнь – это легкая жизнь. Это ничего не делание. Может быть, это и трудно понимать, но это правда. Во всяком деле, это ничего не делание. Быть великим проповедником, евангелистом, администратором, чем угодно научиться – ничего не деланию. Не я живу, а живет во мне Христос. И это справедливое. Справедливое выражение. Это правильное выражение. Или умозаключение. Это правильное. Не я живу, а живет во мне Христос. А если не ты живешь, то тебе легко. Он же живет. Давай, Тамара, давай, говори.
Хотела сказать, на самом деле, о прилежности и трудолюбии. Что Бог нас действительно учит прилежности и трудолюбию, да? Если Он сам трудился и до сих пор трудится, и Дух Святой... Он до сих пор трудится, и каждый день трудится, и 24/7 трудится. И вот хотелось сказать, что Бог хочет вот свой труд, свой труд нас взять, свой труд нас взять, чтобы через нас Он снова мог трудиться, чтобы мы в это время были в покое, а чтобы Он через нас снова трудился. То есть были же люди, через которых Он трудился до нас, да? И сейчас вот Бог избрал вот нас, через нас, чтобы Он снова мог трудиться. Если люди, чтобы прожить такой физической жизнью, да, они много трудятся, и там столько пословиц, да, там, про труд, что без труда не вынешь рыбку из пруда, там, кто не работает, тот не ест, там, если так вспоминать, много же. И это все, вот эти все пословицы, поговорки, только для того, чтобы человек пахал, трудился, трудился для своего тела, кушал хорошо, одевался, строил, себе, детям построил. И в итоге, а для души-то он не потрудился. Для души он не потрудился. А душа-то в руках дьявола осталась. И что толку, да? Что толку от этого труда, от того, что он трудился, дисциплинированно ходил, пахал, все делал, состарился, и в трудах, и на пенсии трудился, исключенный ушел. А душа осталась, душа не тронута осталась. Вот сейчас Бог нас хочет вот переключить так конкретно, чтобы мы вот трудились, вот это, трудились, но трудились уже более так осознанно, осознанно спасение человека, спасение души. Вот труд Бог, Дух Святой вот над этим трудится, да? И вот Он сейчас нас берет, берет, и чтобы мы дали возможность Ему трудиться. Ну, это, конечно, может быть, это не сразу, мы это войдем вот в это полностью. Но слава Богу, что вот на молитвах мы туда входим. Мы туда входим. И дай Бог, чтобы мы вошли еще и в нашей домашней жизни туда.
Еще пару мыслей о дисциплине. Мы ведь не по настроению на работу ходим. Мы не по настроению встаем утром, делаем зарядку. Я встаю без 15:04, делаю зарядку. Не очень-то мне хочется это делать. Потом я спускаю с крана в воду, чтобы ледяная пошла. И в ледяной душ прыгаю. Потому что по уму я знаю, что это надо делать. А мое тело не хочет. На работе по 10 часов, что ваше тело хочет? Работать? Но вы работаете, вы дисциплинируете себя ради благ для этого тела. Почему тогда дисциплинировать себя ради благ духа вы считаете зазорным? На молитву надо ходить по настроению. Когда у меня есть настроение, тогда я молюсь. Тогда типа Дух Божий меня повел. Не думайте, что Дух Божий повел на молитву, то тогда есть настроение. Лучше запишите себя в график молитвенный и приходите на молитву, разбудите себя, ледяной душ примите, придите на молитву, а здесь уже садитесь в ничего не делание. Потому что если я буду лежать в кровати, я скажу, ничего не буду делать, я буду ничего не делание. Это тунеядство, безалаберность, это альфонство, а не ничего не делание. Ничего не делание – это тайна. Это надо встать, прийти на работу и включиться в ничего не делание на этой молитве. И нормальное явление в церкви, когда молитва расписана, и мы приходим сюда на молитвенные стражи, в скинию Давидова, каждый в свое время строго и вовремя. Я верю в дисциплину для самого важного мирового дела – молитвы. Если на заводах нас требуют дисциплину, то все заводы только работают для нашего тела. Единственные военные заводы работают на то, чтобы убивать тело. А так все заводы работают для того, чтобы тебе накормить, одеть, положить, согреть, помассажировать, почесать тебя и все остальное. Да. В общем, я верю в серьезную дисциплину молитвенной жизни. Пусть Бог покажет вам дисциплину в вашей молитвенной жизни. Пусть Бог покажет волю Божью на вашу молитвенную жизнь. И вы записали это в дневничок и пошли делать то, что Бог сказал, уже в поте лица. Мы от Него получаем график молитвы, а потом уже в поте лица исполняем то, что Бог нам дал. Мы только исполняем веренное нам служение. И исполняя его, мы стараемся жить в ничего не делании, чтобы Он через нас это и исполнял. Но абсурдно верить, что церковь будет молиться без дисциплины, без порядка, без установки всяких графиков. Не будет она молиться. Нам нужны графики молитвенные, нам нужны молитвенные стражи, нам нужно, чтобы было все это расписано. Потому что если вам не зазорно 5 утра вставать, ехать на завод, на работу, для похоты, для вот этого тела, то душа не больше ли пищи и вашего тела, и вашей одежды? Душа достойна, чтобы для нее трудились больше, чем для тела. Поэтому не надо путать здесь и говорить, ты проповедовал о ничего не делании, а тут говоришь по графику приезжать на молитву и не опаздывать. У нас должна быть дисциплина. Мы должны любить дисциплину. Церковь – это должна быть самая дисциплинированная организация, самая трудолюбивая организация. Потому что церковь работает не на хлебзаводе, где нельзя опаздывать. Церковь работает на духовном хлебзаводе. Голод умрет, если вы не будете молиться. При изобилии телесного хлеба. А год род умрет. Ваши родственники поумирают, и вы сами умрете при изобилии хлеба и булочек. Говори. А ты? Он переживает за свое дело. Ему записывать надо, чтобы все было правильно, красиво. Молодец. Ладно. Давайте вернемся не на обличение, а вот туда, где Иисус говорит. Что вы ищете? Что есть пить? И во что одеться? Всего этого ищут язычники. Ваш же Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Душа не больше ли пищи и тела вашего, и одежды? То есть ищите Царство Божие, ищите богатство Божие. А вы ищете, что есть, что пить, что одеться. И по 12 часов в день пашете ради этого. А что бы по 12 часов не пахать ради духовной пищи? И он говорит, душа ваша больше и пищи, и одежда. И даже вашего тела больше. Душа больше вашего тела и вашей одежды. Заботьтесь о вашей душе, тратьте. Тратьте на душу свою. Время тратьте на душу. Что вы ищете? То, что ищут язычники. Бог позаботится о вас. Они ищут, потому что в них нет Бога, который заботится о них. А вы заботитесь о богатстве души, об обогащении духовном, о питании духовном. Но факт такой, что мы такие же, как язычники. О питании телесном мы заботимся. В холодильнике что-то не хватает, сразу шум, гам. Почему масла нет? Почему колбасы нет? А почему молитвы нет? Никто не кричит. не нервничает по этому вопросу. Поэтому нам нужно много чего еще учиться в Иисусе. А в Него были как раз вот такие ценности. Это Он говорил из своего сердца. Видит, как люди суетятся по поводу есть, пить, одеться. Он говорит, у вас есть душа, она больше вашей пищи, больше вашей одежды, больше вашего тела. Чего вы думаете в своем теле? Как его одеть, как его прокормить? Душу заботьтесь. Как ее прокормить, как ее положить, как ей дать благословение, как ее обогатить. Это он говорил из своих ценностей. Он действительно видел, что одетая душа важнее, чем одетое тело. Накормленная душа важнее, чем накормленное тело.
Мысль еще такая пришла, что трудиться в поте лица при ничего не делании, это как раз молиться. Потому что ты молишься же, ничего не делаешь, не работаешь, ничего. Молишься в поте лица, то есть при ничего не делании. Вот мне вот эта мысль тоже понравилась о том, что мы же реально работаем, да, 4 часа до обеда, потом обедаем, потом еще 4 часа работаем. Кто-то может сверхурочный брать, потому что больше платит. Кто-то потом еще и может шабашку какую-то взять. И все это ради денег, да? Получается, деньги такую ценность для нас имеют вообще. Неужели мы готовы, ну, на самом деле, ради этого мы готовы многим жертвовать там, временем, силами там. Почему бы не взять сверхурочную молитву такую? Потому что за нее больше платят. Вот была бы, где взять такую ценность, вот такую, чтобы взять там сверхурочную молитву, а еще потом на шабашку взять молитву? Ну, как-то вот так, понимаете? То есть ценность какая-то должна появиться, чтобы не жалко было молиться прямо часами там. В выходной приехать помолиться там, например, да? Или ночью приехать сверхурочно. Там больше заплатят, кстати. Больше платят, да, раза в два. Еще вот я подумал, что хлебзаводы, да, они ночью не закрываются, знаете, да? Если хлебзавод ночью закроется, то с утра в магазине хлеба не будет. Они работают ночью, чтобы пекут хлеб, чтобы днем город мог есть. Молитва тем более ночью не может остановиться. Тем более не может. Потому что город реально умрет просто, если молитва остановится.
Мне как бы понравилось, ну вот, в начале такое было, что слово о том, что мы, ну, ученики, что мы должны учиться на Иисуса, жить. Ну, и вот, как бы проповедь называется «Ничего не делание», да, но это, как сказать, это же только одна сфера. И вот, ну, я понимаю, что там у нас и характер должен стать, как у Иисуса. И много чего, как бы, много что должно меняться в нас, как бы. Вот, как бы, вот это, ну, слово мне больше всего, ну, понятно и понравилось, что мы к этому призваны расти в образ Иисуса. Избраны для этого, как апостол Павел сказал, тех, кого избрал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Его. Ну и как бы вот понимаешь, что, ну, много сфер, которые нам, ну, мы должны меняться. Ну, учиться. Это и жить по духу, поступать по духу. И делать только что, как Господь, да, показывает, как бы. Но еще вот этот сам пример, ну, для меня, может, кажется не совсем точным, но это может как придирка показаться, что идти по его следам. Как сказать, идти по его следам. Иисус же, он совершенный. Мы сразу не можем идти по его следам. Мы должны расти, как сказать. Потому что я вот сегодня, например, да, как апостол Иоанн сказал, почему мы имеем дерзновение? Потому что в мире всем поступаем, как он поступал. Вот сегодня я себе не могу сказать, что я могу во всем поступать так, как Иисус поступал. Потому что я еще не дорос. Я часто вижу, где у меня плоть. И просто я не могу еще по-другому. Как бы я хочу расти в этот образ. Ну, как бы подражать Иисусу, расти в его образ. Ну, вот.
Это правда, что нам надо расти. Это правда, что мы сегодня еще не можем поступать так, как... Не везде поступаем так, как Иисус. И это искусство жизни. Трудиться в поте лица без ничего, при ничего не делании. Это искусство жизни Иисуса Христа. Но чтобы нам вырасти в Него, надо быть учениками, которые съедают своего учителя. Там был такой пример. Ну, один летчик, и другой учился летчиком быть, но один стал, другой почти не стал. Или музыкант. Один стал виртуозом игры по скрипке, а другой просто скрипач, считающийся скрипачом. То есть тут прилежность в обучении. И Бог хочет как раз сделать на этом ударение. Не будет прилежности в обучении. Не съешь своего учителя и не станешь таким, как он. То есть не все станут таким, как его учитель. Каждый, усовершенствовавшись, будет как учитель его. Он дал апостолу пророков, чтобы расти нам всем в меру полного возраста Христова, но они за нас не вырастут. Это идея ученика. Стать таким, как учитель. Усовершенствовавшись, будешь как учитель его. Многие христиане не вырастут даже близко в меру полного возраста Христова, потому что они сразу себе уже не положили этой цели. Что я это хочу. Это как в школе. Один станет профессионалом, другой не станет никогда. Потому что у него душа вот такая, лентяйская, вот такая себе душа. Усовершенствовавшись, Бог предполагает в нашей христианской жизни обучение. Кто как учится, тот так обучает. Поэтому там была такая мысль. Не всех Бог любит одинаково. Он-то любит всех одинаково, можно было бы сказать, но довольный он не всеми одинаково. Как учитель, он радуется студентам, которые грызут науку и хотят стать таким, как он. Но он печалится, когда другие, в то время, когда сидеть у ног учителя, как Мария, они как Марфа, суетятся, о чем-нибудь думают во время воскресного собрания, думают, как они пойдут кушать, как они что-то сделают. Слово о Царстве Божьем заглушается заботой века сего. Камни, оно сеется, почва наша в сердце неправильно, как студента, как ученика, заботы века заглушают. Слово о Царстве Божьем, оно не вырастает и не становится великим деревом. Горчичное зерно есть в каждом из нас. Зерно Царства Божьего, семя Иисуса есть в каждом из нас. Но в ком вырастет это дерево и станет ветвистым деревом, что многие птицы могут укрываться под ветвях его, это уже зависит от нашего студенческого характера. если мы настоящий студент, если мы настоящий ученик, под нашими ветвями будут укрываться многие-многие люди, так как в ветвях Иисуса Христа. Но может быть и так, что семя Иисуса есть в тебе, но оно заглохло. Заботы века сего. Камни. Что там еще? Терны. Камни. Почва неправильная. Вот над всем этим студенты должны работать, чтобы вырасти у своего учителя. Нам мечта вырасти у своего учителя. Если студент не полагает этой мечты в свое сердце, и во время того, чтобы кушать своего учителя, он играет в тетрис или в игры какие-то, он никогда не вырастет Иисуса. Многие христиане никогда не будут иметь образа и подобия Божьи. Потому что они не положили в своей жизни усовершенствовавшись, стать как учителя его. Они не положили в мечту овладеть философией жизни Иисуса Христа. Она им не нужна. У них своя философия жизни. Вырастут ли такие христиане? Не вырастут. Помогут ли им апостолы? Не помогут. Ни пророки, ни апостолы, никто им не поможет. Потому что у них вообще своя философия жизни. И философия жизни Иисуса Христа им не нужна. Они просто хотят быть христианами. Они просто хотят через крестик спастись. Ну, я не знаю, зачем такое христианство. Может, оно кого-то и спасет, но уж очень многих оно не спасет.
Я услышал первую мысль из этой проповеди, как 0% беспокойства. Все Бог контролирует. И эта проповедь о том, что искусство ничего не делание, это как искусство ни о чем не паренье, ни о чем не париться, не беспокоиться. В жизни многое о чем можно беспокоиться. Беспокоиться о том, где деньги заработать, как учебу закончить. Беспокоиться можно обо всем. Там машина сломалась. И сразу побежать и своими силами что-то делать. А Господь учит нас вот следовать за Ним и делать то, что Он говорит. Столько хотел сказать, все забыл.
Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Говорит, ваш Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Говорит, на птицы посмотрите. Он их питает, всех кормит. Я вам хочу сказать, Бог в натуре обо всем этом заботится и о вас может позаботиться. Вот это то, что Он сказал, ничем не париться. Даже когда машина на дороге сломалась, надо прийти в состояние ничего не делания. И ты увидишь, ангелы подлетели, и машина сделалась, и аварийка подъехала, и все сделалось. Только войди в состояние ничего не делания, в покой Божий войти. И сразу Бог нарисует, как что сделать. И причину найдешь, почему она сломалась, и сремонтируешь, возможно, сам. Просто ты заметишь, как Бог все сделал. Ангелы пришли, сделали. Ангелы пришли, ум дали. Провод где-то оторвался. Ты мог нервничать, беситься там. Бог реально за нас заботится. Ангелы реально вокруг нас ополчаются. Так написано. Наше главное дело молиться, как Надежда говорила. Молись. Ты молишься, ты будешь видеть дорогу, ты будешь видеть свет. Все тупики будут расходиться, ты будешь знать, что делать, чем заниматься.
Это секрет того, как видеть Бога, как увидеть Его много в своей жизни.
много его в своей церкви, везде вокруг. Если научиться ничего не делать. Научиться ничего не делать, и как Бог говорил сегодня, что Он может двигаться через нас, когда мы в тишине и ничего не делали. Вот Он тогда может через нас двигаться. А значит, что это и есть секрет того, как нам Бога вообще увидеть среди нас. Ты будешь просто вот... Мы поем вот эту песню. «О, как ты прекрасен, мой Господь!» Это же... Ты видишь просто, как Он движется. Ты видишь, как Он что-то делает. Ты видишь, как Он что-то решает. Здесь действительно нужен покой, ничего не делание для того, чтобы Он мог прийти и что-то сделать. Мы же хотим Его увидеть. Мы же хотим, чтобы Он через нас приходил, чтобы Он тек, как река. И секрет именно вот в этом. Быть в тишине, ничего не делание. Понимаете? И нужно внимательно, но спокойно, без суеты рассматривать все, что приходит в жизнь. Какие-то желания, стремления, планы, желание что-то делать. Нужно ко всему так спокойно присмотреться всегда. А что это, Господи? Это твой дух, как ветер? Или это моя душа несется, как слон? Что это? Надо ко всему присматриваться. Потому что Божий дух, он как ветер. Вот Иисус там говорил вот этим вот людям, которые возле Него собрались, посмотрите на лилии, да? А мне Господь вот часто тоже так говорит, посмотри. Вот у меня из окна вот эти вот елки, например, видно. Или еще вот я там иногда на траву смотрю. И Он тоже так вот говорит. Кажется, как будто бы эта елка с тобой разговаривает или трава. Ну, она как будто тебе говорит, рассказывает. А на самом деле это Господь говорит, посмотри. Вот посмотрите и научитесь у травы. Она ничего не делает. Но когда ветер дует, она колышется. Посмотрите вот на эти елочки. Видите, вот они там вот стоят за окном. Они ничего не делают. Они в покое находятся, в безмятежности. Они вообще полны мудрости, которую я не имею. Они ничего не делают. Но когда ветер дует, они колышутся. И если придет сильный ветер, они будут сильно колыхаться. Понимаете? И моя душа, она должна быть как трава. Как трава расстелится у ног твоих. Как трава, которая ничего не делает, но она будет колыхаться, когда Дух Святой подует. Если Он тихонько подует, она только тихонько колыхнется. Если Он сильно подует, она будет сильно колыхаться. Но вот эта вот моя душа, она глупее травы. Я глупее, чем трава, чем елки, деревья, чем все вокруг. Потому что у меня есть способность жить без Бога. У меня есть способность двигаться, когда Он не двигается. И это страшная беда человека. Самая страшная беда человека. Это моя самая страшная беда. Что я могу жить, когда Он ничего не делает. Что я могу действовать, когда Он бездействует. И мое счастье, когда Дух Святой дает вот эту благодать бездействия и видеть Его. Это самое, самое, наверное, большое наслаждение. Просто видеть Его, как Он движется. Как Он живет, как Он любит, как Он говорит, как Он куда-то бежит, несется, что-то делает. И тебя там вообще как будто бы нет, и ты даже не устаешь. Это наслаждение видеть просто вот Его, творящего. Но знаете, сколько душе нужно еще пройти, чтобы прийти в такое состояние? Это действительно школа, это школа. Это школа, в которой нужно вот это обучение проходить. Это искусство, это вот такое мастерство душу свою так подчинить. Натянуть ее как парус, и чтобы она вот только ветру подчинялась, и ничему другому. Это школа. Если я вот еще до сих пор дергаюсь и что-то делаю без Него, это говорит о том, что я еще нахожусь в школе. И Бог меня еще обучает. Вот у Моисея, например, было время, когда Бог ему сказал, все, иди, вот сейчас уже иди и выводи народ, да? И он делал все, что Бог ему говорит, пошагово. Он был как бы движимым. Есть такой секрет, что вот мы должны научиться не служить Богу, а быть движимы им. Не служить Ему, а быть движимы им. И это и есть служение Духа. И вот у Моисея было время, когда он уже был движим Духом, но до этого было время, когда Бог его сокрушал и учил от него быть зависимым. Сокрушение – это вот как раз, когда ты теряешь способность что-то без него делать. Сокрушенный Дух. Ведь он уже потерял способность жить без Бога. Потерял способность двигаться без Него. И если я еще дергаюсь, значит, я еще вот там, в той пустыне, где Моисей учится ничего не делать без Господа.
Конечно, дядя Ильнур это уже сказал, но мне понравилось то, что пастор сказал, ну, то, что человек на работе пашет 4 часа, потом ждет обед. Обедает, потом работает еще 4 часа. У него рабочий день уже закончился, и он узнал, человек, то, что если будешь еще работать, можно больше зарплаты получишь. И человек остался работать еще на 4 часа. Он проработал, и ему дали зарплату. И он получил большую зарплату, и он потратил на курорт и на вкусняшки всякие. Ну, в вкусняшках счастья не получишь. И еще я хотела, мне понравилось то, что пастор сказал, то, что ну, то, что школьники, когда учитель им что-то рассказывает, они играют в всякие пулялки. И вот мои одноклассники, и они тоже и на уроках не слушают учителя, играют там тоже всякие пулялки. И я на них смотрю и вижу то, что они голодные в молитве.
Я вспомнил вообще, как я начинаю молиться. Я тогда на стражу прихожу. Обычно это происходит так. Щекотара, барара, барара, бара. Это тоже ничего не делание. Это ни о чем не молюсь. Это языки, которые Бог нам дает, чтобы мы не парились, о чем молиться. А потом уже, когда дух зажегся, то уже начинают приходить мысли, о чем молиться.
Вот я уроки получаю еще, знаете, какие сейчас? Вот особенно Бог показывает, что мне надо учиться ничего не делание, вообще в общении с людьми. Вот это тоже такое искусство. Потому что там вообще столько мусора, столько своего, а там вот язык, оно неудержимое зло. И действительно, вот ничего, ничего, без меня не можете ничего. И что ж там действительно вообще нагонять все это, всю пустоту гонять. И вот еще сейчас, знаете, вспомнила, на этой неделе мы тут с одним братом общались, и что-то вспомнилась вот эта притча. Это к тому, что Надежда тоже говорила, что дьявол, он может вообще так создать, так нас обольстить, когда мы вот действительно не настроены на Бога, вообще создать нашу иллюзию жизни. И мы можем думать, что мы прям вообще живем, что-то делаем там. Такая вот притча, помните, наверное, когда рыбак там сидел на берегу моря, да, с удочкой с одной, и на острове каком-то, по-моему, и там на этом острове отдыхающий приехал. Тоже мужчина, ну такой респектабельный. Он подошел к рыбаку, говорит, а что ты с одной удочкой вот тут сидишь? Сети поставь себе. Он говорит, а зачем? Ну, больше рыбы поймаешь. Рыбак говорит, а зачем? Ну, продавать будешь. Он говорит, а зачем? Ну, вторую лодку купишь. Он говорит, а зачем? Еще больше посадишь, еще больше купишь этой рыбы. А зачем? Ну, много денег заработаешь. Он говорит, а зачем? Ну, вот приедешь так же отдыхать будешь, как я. Он говорит, так я и так отдыхаю. Вот как бы вот эта вот притча, она вообще о нашей жизни. Мы можем действительно так это все накрутить, такая гонка какая-то, а в итоге это в принципе, что тот, что этот, они к тому же и пришли. Только этот всю жизнь, не знаю, чем занимался, а тот действительно не парился, сидел там с одной удочкой, наслаждался.
Я помню, когда я был маленьким, то я тоже играл на уроках в телефоны, и, наверное, я тоже был голодный по духу. И еще когда я на утренней молитве не наполнюсь, я вот с Ильей же учусь на втором этаже, и вот я когда не намолюсь, я все время дергаю, давай или там что-нибудь, или я давай просто полежим, или я давай что-нибудь порисуем, или давай что-нибудь в интернете напишем, что-нибудь, какие-нибудь картинки посмотрим, смотри, как красиво, какие моря, какие острова, о, вон динозаврики такие, животные интересные.
Еще вот мне понравилось тоже вот эти что надо, не знаю, сколько миллион кирпичей положить, прежде чем действительно ты станешь вот этим, не знаю, мастером своего дела. А сколь больше надо вот действительно положить часов, чтобы стать, ну, как Иисус. Вот, то есть про горшки каши уже мы говорили, там, сколько там надо пудов каши съесть там или сварить, да? Вот, вот это, что, что тоже... Сейчас еще одна мысль ушла.
Вот про школу... Про школу такие мысли были во время проповеди. Школу вспоминала. Вот в школе всегда же есть те, которые учатся. Ну, вот они пришли в школу, они учат, они там зубрят, они домашнюю работу делают, они там, ну, с учителем контачат. Вот. А есть большая часть класса, всегда это большая часть. Там есть такой средний уровень, который, ну, так вот, вроде учится, ну, так, тройки, четверки, ну, так, нормально учится. Но еще они там чем-то живут. И есть, которые вообще не учатся, вообще, ну, забили, да, на учебу. Вот. В школе кто-то учится, кто-то живет другой жизнью, кто-то живет кружками какими-нибудь. То есть у него есть школа, но вот там спорт для него важнее, там, например, да, вот он больше в спорте, там, или танцами кто-нибудь занимается, еще что-то, чем-то. Кто-то жил у нас группировками. То есть у нас были всякие там группировки. И вот в школу приходили, приходили вроде в школу вместе со всеми, но приходили для того, чтобы вот выяснить там что-нибудь. Сегодня у нас вот эта стрелка, а сегодня вот надо с тем пацаном там поговорить. Ну, как бы вот это вот происходило все в школе. Кто-то в школу приходил общаться. Представляете, все 10 лет человек просто ходит, чтобы с друзьями общаться. Школа заканчивается, никого не остается, этих людей нет, а не получил знания. Люди, которыми жил, общался, дружил там с ними, одноклассники, вот эти все отношения, вот это все межклассовое, вот это все. Это было, школа закончилась, знаний нет. Знаний не получил. И, ну, мысли такие были, что вот мы действительно здесь в школе, и нам нужно влюбиться в нашего учителя, быть поглощенными им, а не тем, что тут, что-то еще может там происходить побочно, понимаете? Поглощенным быть Иисусом. Я здесь, чтобы научиться быть как Иисус. Я здесь, чтобы постичь Его. Постичь Его, Господи, Боже мой. Постичь Его жизнь. Постичь, как это вот Он так живет, что Он без Отца ничего не делает. Как Он так слышит Духа Святого. Как Он движется им. Как Он вообще так любит Бога. Вот это номер один. А не общение, кружки, группировки. Прийти, чтобы пообщаться. Прийти, чтобы нам вместе дружно посидеть. Нам вместе там, не знаю, ну, понимаете, у меня еще вот есть мой дар, я могу своим даром, ну, быть как бы, ну, о своем даре тут быть. Это вообще все не то. Я здесь, потому что вот я прихожу, я учусь на Иисуса, и я влюбляюсь в эту профессию, в эту науку, я обожаю. Вы знаете, у меня вот эта вот тема о ничего не делании при послушании Отцу, при слышании Его, это вообще вкусняшка из вкусняшек. Я не знаю, что может быть вкуснее. Это такая наука, ее надо обожать просто и кушать ее с удовольствием. И стремиться это постичь, познать, найти. С Христом соединиться вот так в одно, чтобы Он уже жил во мне, а не я. И тот, кто это полюбит, тот этого достигнет. Тот, кто будет это любить, тот, кто будет в школу приходить из-за уроков, тот пройдет эти уроки. Понимаете, а кто будет приходить ради дружбы, ради того, чтобы платье красивое показать? Тот ничему не научится. Ничему не научится. Мимо пролетит. Школа закончится, выходишь, ничего нет, и этого нет.
Вот эта вот мысль вообще, на самом деле, очень важная. Вот пастор говорил то, что не все усовершенствуются, да, как Иисус. Ну, не все будут похоже на Него прямо. Потому что не заложили изначально вот эту цель стать как Он, стать как Иисус. Еще вот, которую проповедь уже Бог говорит о том, что нам нужно полюбить философию жизни Иисуса. Постоянно каждую проповедь повторяется, я думаю, что же, почему же так Бог говорит? То есть, надо реально полюбить философию жизни. То есть, не просто Иисуса, там, человека, да? Не просто там то, что вот он такие великие дела творил, там можно чудеса творить, ходить. Там он, кстати, на лодке плавал, можно на лодке плавать там. Или еще слышал такую, ну, такую мысль, что Иисус дорогую одежду носил какую-то там, дорогой хитон, можно ходить в дорогой одежде. То есть полюбил Иисуса, я вот я Иисуса люблю. На самом деле нужно философию жизни полюбить Иисуса. Вот как он жил, вот как он к отцу относился, как он его любил. Еще вот как-то я, ну, как-то размышляли мы там, разговаривали с одним братом, и в молитве такие мысли были. Почему Иисус говорил, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем? Я думаю, почему же ядущий мою плоть и пьющий мою кровь? Что же это такое, думаю? Потом что-то прочитал там в Писании. Душа, тело в его крови. Я так думаю, мне надо душу Иисуса, оказывается, пить надо. Душу Иисуса надо пить. А еще кровь очищает же, да? Очищает от всякого греха. То есть мне душу Иисуса надо пить, мне надо полюбить его душу. Понимаете, вот в чем дело. Полюбить его душу надо. Каждый день ты пьешь его душу, и его душа начинает, ну, уже ты уже сам становишься ей. Его душа становится твоей душой. Плоть мою, ядущий мою плоть, думаю, что же такое? Это же что-то земное получается, да? Я такой думаю, ну плоть это вот пастор там есть, наставников съедать. Там, это, ну, то, что воплощение, плоть это слово воплощение. То есть, если я съедаю воплощение Иисуса, то я тоже начинаю это воплощать. То есть, вот я плоть Иисуса ем. То есть, ну, как-то вот такие мысли были.
Еще вот хотел по дисциплину чуть-чуть сказать. Вот пастор говорил в проповеди, что вот организованные дисциплинированные фирмы и заводы, они, ну, многого добиваются там, вырастают, становятся больше их товары, едут все дальше и дальше, да, добиваются успеха, вот. И то, что вот в церкви должна быть такая же дисциплина, потому что у нас тут очень важная индустрия по производству хлеба, ну, по прошению хлеба с небес и по проливу дождя на этот город. И если мы будем молиться и дальше вот дисциплинирование будем, то мы будем добиваться успеха, все большим людям давать хлеб, все дождь проливать на большей территории.
Еще что-то так вот, ну, размышлял. Пастор говорил, что Господь, ну, как бы любит, да, тех, кто учится, еще что-то. Вообще вот, ну, так смотрю, да, она как бы Божья любовь, она вообще удивительная, что сначала, как бы, его любовь, она такая для каждого, что он каждого принимает таким, какой он есть. Его любовь. Для каждого из нас, когда мы только пришли к Нему, Он принимает нас такими, какие мы есть, да? А потом, как бы это, еще говорит Иисус, да? Кого я люблю, того обличаю и наказываю. Как бы, вот, интересно, да? Как бы вот, так вот трудно сказать, да? Радуется Господь в моей духовной жизни или нет? Но если обличает и наказывает, то можно быть уверенным, что Господь в нашей жизни любит нас.
Так, последний кто скажет, что? Все, забираем микрофоны.
Про закон там вспомнил, вот от сеяния и жатвы. Сеющий дух пожнет жизнь вечную, да, сеющий плоть пожнет тление. Ладно. Ну, про закон сеяния и жатвы, что сеющий плоть пожнет тление, сеющий дух пожнет жизнь вечную. И еще там вспомнил вот это место, что не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И вот, ну, то есть, сеяние – это время, да, это и время, и силы. Мы по-настоящему можем по-разному в разные вещи сеять на земле. То есть, мы по-разному себя можем вкладывать. Если мы сеем в дух, там, как мы в дух сеем? Ну, на молитву, да, в молитву. на молитву приходим, то есть там вкушаем Бога, ищем Бога, хлеб собираем. Потом ты где еще можешь сеять? Сеешь, когда ты смиряешься, когда ты практикуешь там послушание, кротость, смирение в своей жизни. Вот ты тут сеешь. И, ну, конечный итог, да, вот помните там, что такое вечная жизнь, да, вот не раз об этом говорили. Вечная жизнь – это знать Бога. То есть плод вообще вот этих всех вещей, итог этих всех вещей, что ты Бога знаешь, что ты пожинаешь то, что ты знаешь Бога. Вот. Пожнешь такую жизнь, где ты будешь знать Бога. А те, кто не сеял, как бы, в дух, они будут, ну, просто тление пожинать. Просто смерть пожинать в своей жизни. Как бы, ну, все просто, все обо всем написано. Вот. То есть мы, ну, если тут говорится о молитве, ну, Бог не зря об этом говорит. Ты Бога пожнешь. Если говорится о послушании, кротости, смирении, ну, ты Бога пожнешь.
Ну, и последнее. Мы можем работать по 12 часов, пахать, вкалывать. И все потратить на тело, но можно попахать 12 часов в поте лица и принести, и отдать эти деньги на строительство дома молитвы. Это тоже в дух. И еще мне с понедельника нужны братья, кто бы мог бы поработать хотя бы день, два, три, или хотя бы по дню. Мы должны поставить опалубку и залить до пятницы бетон. Так что там нужно пару дней работать. Так что кто хочет денек отработать для Царства Божьего, приходите. Это тоже своего рода духовные дела. Мы с утра можем молиться с 6 хотя бы до 8, а там включиться в работу, чтобы нам залить бетон на этой неделе. Вот и все. С миром Божьим. Кормить будем здесь. Конечно, будем кормить. И духовно, и физически.